16:15 часов 6 минут. Да что же, когда же это изменится время на эфирном компьютере из-за перевода часов, которые вечно уходят на час вперед? Юрий Бобров у микрофона. Это дневной разворот. Сегодня я так вот вне плана. Поменялись мы с пятницы на вторник с моими коллегами. Общаться будем с вами на две темы, друзья. Во-первых, стало известно сегодня, в таком случае, нам и нашей аудитории о том, что в Кудымкере местные жители заявляют митинг против деятельности местной окружной больницы. Поводами, причиной к тому стали неоднократное некоторое количество случаев смертей пациентов данной больницы, как полагают родственники скончавшихся по вине, по халатности врачей. Люди пытались провести публичную уличную акцию еще год назад. Тогда чиновникам удалось убедить отказаться инициаторов от своих планов. Сейчас эти планы появились вновь. Мы будем общаться с Анастасией Кирпичевой, одним из организаторов данного мероприятия. Она сейчас в Перми, она в нашей студии. Настя, здравствуйте.
Здравствуйте.
И я анонсирую вторую тему. После 35 минут с нами на связи будет юрист и адвокат Центра социальных инициатив Станислав Шестаков о том, что происходит, о том, что новый случай выселения из общежития Рабоче-Крестьянской 21, общежития, принадлежавшего ранее строительному колледжу, некоторое время назад переданного государственному автономному учреждению управления общежитиями Пермского края. Вот вновь, к сожалению, новости идут не самые лучшие из этого адреса. Станислав Шестаков расскажет, что происходит на самом деле, к чему готовится он как юрист, к чему готовятся жители как потенциальные жертвы этих обстоятельств. Ну а сейчас к первой теме, друзья, и я призываю вас уточнять, задавать, спрашивать то, что будет интересовать вас в контексте этого митинга против врачей на нашей эфирной ICQ 404-582-017. Мы с Настей постараемся ваши вопросы увидеть, озвучить и, может быть, ответить. Настя, итак, вы, давайте сразу расставим точки над «и». Вы, говорим мы о митинге в Кудымкере, но вы сейчас здесь, в Перми, и как только утром мы узнали о том, что там снова какие-то новости разрешают или не разрешают митинг, оказалось, что вы в Перми, и вы смогли прийти к нам в студию. Вы последнее время живете в Перми?
Да, я последнее время живу в Перми. Я сама родом с Кудымкера, с Коми-Пермяцкого автономного округа. То есть, получается, с села Косы. Там еще плачевнее ситуация, чем в Кудымкере. Там вообще врачи не желают лечить, получают только зарплаты. Зарплаты у них довольно-таки высокие за счет того, что они получают еще и северные. Вот. А в Кудымкере у них тоже плачевная ситуация. Вот мы объединились, народ объединился, и мы решили устроить митинг, потому что ранее нас никто не слышал и слышать не хотел, исправлять эту ситуацию.
Когда я начал разбираться сегодня в этой истории, в ряде информационных порталов наткнулся на упоминание того, что организаторами митинга является редакция газеты «Парма Новости». Я связался с представителями редакции, главный редактор этого издания Яна Яновская, сказала: нет, конечно, мы просто помогаем, мы объединяем, в каком-то смысле координируем, может быть, жителей города, в том числе информационно, в том числе общение активно происходит в группе газеты ВКонтакте, где кроме историй инициаторов еще там целый ряд историй, свидетельств, да, которые приводят люди. Главным, да, основным из активистов этого объединения назвали вас. Можете рассказать о том, что стало вашей историей?
В 2014 году, в ночь с 26 на 27 января, у бабушки очень сильно заболел живот. Вызвали, значит, скорую помощь. Приехала, доставили ее в приемное отделение Косинской ЦРБ. Там ей поставили диагноз мочекаменная болезнь. 5 дней ее лечили от этой мочекаменной болезни. В общем, состояние ее было уже тяжелым, критическим. Нам удалось выбить направление. Вот. И когда ее доставили в город Кудымкер из Косы, у нее была перфоративная язва 12-перстной кишки и 5-дневный перитонит. За период с 31 января по 6 марта ей сделали 6 операций в возрасте 69 лет, но спасти ее не удалось. Моя бабушка умерла от ошибки врачей. Притом, и после смерти бабушки мы пришли к этим врачам, хотели посмотреть им в глаза. Меня избили в Косинской больнице, налетела врач-невролог. Плесунова Татьяна Владимировна дала мне пощечину на глазах у моего ребенка, у моей матери. Хамское, халатное отношение к пациентам. То есть врачи в Косинской ЦРБ надели на себя корону и считают себя богами. И вот именно поэтому умерла моя бабушка. Я считаю, что это мой долг сейчас вот встать вместе с этими людьми, потому что самое страшное я уже пережила, и самое ценное я уже потеряла.
Когда вы, когда мы с вами общались до эфира, вы сказали, что вы и сами не так далеки от медицины. В частности, вы являетесь обладателем неоконченного высшего, неполного среднего медицинского образования.
Да, я училась в Пермском колледже медицинском, но не окончила, вышла замуж и родила ребенка. И сейчас в планах, что на следующий год я снова буду поступать и уже заканчивать.
Это ваш выбор, выбор вашей профессии как-то связан с тем, что, может быть, у вас родные, близкие врачи, вообще близок ли вам врачебный цех, и как в этом случае вы для себя приняли решение публично на улицу выйти и призывать остальных людей против этого врачебного цеха, так я в широком смысле?
Вообще, издавна врач считался профессией милосердия. Сейчас врачи пеняют на то, что у них маленькие зарплаты, там все что угодно. Они в первую очередь на маленькие зарплаты, когда я пришла в медколледж, я уже знала, что у меня будет маленькая зарплата. Но сам факт того, что меня эта профессия потянула за то, что я могу помочь людям, я могу спасать жизни. Вот, поэтому мне захотелось идти в эту сферу деятельности. Столкнувшись вот бабушкой с моей, я встречалась вот с этими женщинами, которые выходят на митинги. Я про себя подумала: господи, какие они врачи. Это не врачи, это убийцы, можно так сказать, в халатах, в белых. Мы идем в больницу, мы вверяем свою жизнь этим людям. А как вот сейчас? Нет никакого же доверия к этим врачам. Это же не врачи. Их нужно... Я считаю, что таких врачей, в кавычках, их нужно публично наказывать, увольнять. Потому что ошибка за ошибкой, а наказания никакого.
Сейчас, я думаю, масса критики есть к вашим словам у тех людей, которые слушают наш эфир, и, возможно, будут выражать эту свою критику, в том числе, ну, пока давайте по ICQ. Я хотел бы попросить вас рассказать о том, как возникла та инициатива, в которой вы принимаете участие. Там, для начала, может быть, как возникла у вас эта идея, или она возникла не у вас, как вы объединились, как вы нашли друг друга?
Я обратилась в Парму новости, вот со своим случаем, что с бабушкой такая беда произошла. Был опубликован мой случай. Потом я писала в Министерство здравоохранения, в Роспотребнадзор, просила разобраться во всей ситуации, била во все колокола, но меня никто не слышал. Потом в Парму новости я узнала о Ларисе Полуяновой, у которой годовалый ребенок умер в больнице тоже из-за халатности врачей. С Наташей Васькиной познакомилась, у нее мертвое рождение, ребеночка не смогли спасти. И мы объединились, они тоже ходили, они писали и в министерство, и везде. И нас никто не слышал. Возникла идея личного митинга, чтобы нас услышали, нас увидели, что мы страдаем. Как нам, людям, простым, сейчас идти к врачам после вот таких ошибок? И эта ошибка происходит, ошибка на ошибке. Вот за последние, за 3 года в родильном отделении умерли 22 младенца в городе Кудымкаре. Это в 2 раза больше, чем в среднем по России. Как людям, мамочкам, роженицам идти и доверять свою жизнь, жизнь своего еще нерожденного ребенка вот этим врачам? Нужно было бить в колокола, мы объединились, нам помогли Яна Яновская, Лена Хорошева. Нас объединили, и вот Сейчас вот мы выходим на
митинг. Теперь уже к деталям. Было подано уведомление, вы планировали провести... Вот уже есть вопросы, да, 29 числа будет ваш митинг. Ну, сейчас мы поговорим еще о деталях, но в этот же день более чем в 40 регионах планируется акция, ну, я бы сказал, совершенно противоположного направления, в защиту врачей, как раз-таки в защиту того, что им мало платят, от того, что переработки приводят, ну, из-за необходимости больше заработать, они работают там сверхурочно, и это все приводит там тоже, наверное, к потере, возможно, качества их работы. Но, тем не менее, в целой массе регионов, да, в 40, по некоторым данным, в том числе в Перми, будет пикет в поддержку врачей. В этот же день, 29 числа, в Кудымкаре будет митинг против врачей, да, если так вот своими именами называть. А почему эта дата? Как она получилась?
Планировалось на 22 ноября, когда мы подали заявление в городе Кудымкаре в администрацию. Нам эту дату не выдали, я не знаю, по каким причинам, не согласовали, и дали 29 числа. Это вот сам Бог, видимо, велел 29 числа. Вот сейчас нам опять эту дату опровергают, говорят, что нет, какие-то регламенты не соответствуют регламенту, но докапываются буквально до всяких мелочей, но митинг все равно состоится. Вот.
От главного редактора газеты «Парма Новости» прозвучала такая версия, что если вам откажут в согласовании митинга, то вы его проведете не там, где планировали, на городской площади Кудымкара, а у здания культурно-делового центра, там, где ваши местные депутаты кудымкарские определили так называемую безуведомительную площадку. По-английски это гайд-парк называется, ну такой, если в кавычки взять термин гайд-парк, это место, где можно митинговать без уведомления. Когда вы говорите, митинг состоится в любом случае, вы имеете в виду именно это?
Да, я имею в виду именно это.
Какие-то попытки отговорить вас, запугать вас, отговорить, уговорить, запугать? В общем, что предпринималось к вам или по отношению к вашим коллегам из инициативной группы?
Ну, я была... Как сказать, меня приглашали на встречу с министром здравоохранения нашим Крутень Анастасией Владимировной. Они не то чтобы отговаривали, они в понедельник, вот буквально вчера, была целая делегация в городе Кудымкаре, состоялся у них диалог с жителями Кудымкара, чтобы вот за вот этот буквально короткий промежуток решить все вопросы по медицинской части, услышать жителей и создать общественный совет. Да, общественный совет в городе Кудымкаре, я считаю, необходим.
Общественный совет при медицинских учреждениях.
При Минздраве по правам пациентов. Он необходим, действительно, но в такой кратчайший срок его просто невозможно создать. Вот. И почему раньше власти наши не чесались, пока не узнали о митинге? Вот буквально они узнали о митинге, и тут сразу же целая делегация выехала в Кудымкар, где они были раньше, когда вот эти мамочки оббивали пороги Минздрава, прокуратур наших.
Вам известен состав той делегации, называют, кроме министра здравоохранения, еще главных врачей по направлениям кардиологии, перинатального центра. Говорят, был глава администрации губернатора Алексей Фролов.
Был. Говорят, что был. Ну, я все
узнаю. Вы были в Перми, да? То есть вы узнаете просто это?
Я узнаю это из тех, кто там присутствовал, в том числе и Яна Яновская.
Вас пригласили на встречу к министру. А что касается остальных участников инициативной группы, пытались ли отговорить их, пытались ли их, может быть, запугать, не знаю, по месту работы?
Ну, вот такого я не слышала, чтобы запугать. Это не было такого. Никого не пугал.
Когда в анонсах читаем, мы видим вот несколько кейсов, да, среди них ваша история, история трагическая вашей бабушки, история смерти годовалой девочки, несколько случаев с роженицами, да. Кто еще намерен выйти на этот митинг? Как вы общаетесь, возможно, с жителями? Где это происходит? В соцсетях, созвоны, перезвоны, смс? Как вообще? Какое количество людей, на ваш взгляд, может на этом митинге принять участие?
Ну, я думаю, что количество людей более 500 человек, пока мы ожидаем на митинге. А общаюсь я с мамочками умерших детей. Мы созваниваемся, переписываемся, поддерживаем друг друга. Вот таким образом.
Ну что ж, давайте мы сейчас прервемся на минуту рекламы, после чего продолжим. Я напомню, мы говорим о предстоящем 29 ноября митинге против деятельности, халатной деятельности врачей, который заявлен в городе Кудымкаре. Анастасия Кирпичева, уроженец Кудымкарского района. История ее бабушки сподвигла ее к тому, чтобы стать заявителем митинга против врачебной халатности в кудымкарских больницах. Делегация Минздрава приехала, они встречались с разного рода врачебной общественностью, представителями там, воспитателей детских садов, какие-то ветеранские организации, перечисляют мне какие-то, видимо, были чиновники, там, прочие активисты общественных и псевдообщественных организаций. Они пытались объяснить, наверное, о том, что проблемы будут исправлены. Год назад была подобная инициатива с митингом. Что вы знаете о ней?
Год назад мамочки объединились умерших детей и заявили о митинге, но дата не была согласована. Узнав об этом, наши чиновники, руководство больницы вызвало их по отдельным кабинетам, и там доказывало, что они сами виноваты в смерти своих детей, и врачи здесь совершенно ни при чем. Обещали, насколько я знаю, Ларисе Полуяновой они обещали реабилитацию, но так этого не было выполнено. В общем, они еще и были обмануты. Им наобещали, но толком ничего не было сделано. Вообще ничего не было сделано.
В персональном составе, получается, те, кто год назад хотел заявить митинг, сейчас также состоят в рядах инициативной группы?
Да.
До 500 человек, верно ли я понимаю, что это будет в истории Кудымкара, если ваши прогнозы по численности оправдаются, это будет крупнейший митинг?
Да, такого не было еще ни разу.
Друзья, вы живете либо в Перми, либо в Кудымкаре и слушаете нас по интернету, либо читаете уже спустя расшифровку данного эфира, а проголосовать, тем не менее, я прошу вас абсолютно гипотетически. 29 числа в более чем в 40 регионах будут акции в поддержку врачей с требованием увеличить финансирование, но, видимо, разные будут требования, в том числе обратить внимание на переработки. Знаю, что есть проблемы какие-то с медицинскими стандартами оказания помощи, не позволяющими ее, в общем, нормально оказывать. Об этом говорят многие врачи. Насколько я понимаю, в Перми митинг в поддержку врачей, пикет, точнее, в поддержку врачей, который состоится у памятника легенды о пермском медведе, он будет организован, собственно, не врачами, а также общественными активистами. В Кудымкаре состоится митинг против халатности врачей. При гипотетической возможности, друзья, если бы эти митинги находились, что называется, на разных сторонах одной улицы, на какой из них, на какую из этих акций пошли бы вы? Выразить свое публичное солидарность публичную, к какому тезису считаете нужным вы? 207-05-15 вы бы пошли на акцию в поддержку врачей. 207-05-25 вы бы пошли на акцию против халатности врачей. 207-05-15 в поддержку врачей. 207-05-25 против врачей. Извините, это, если коротко, то это так. 05.15 в поддержку, 05.25 против. Голосование идет активно, я вижу. Напомню, Анастасия Кирпичева, организатор и заявитель митинга в Кудымкаре 29 ноября. Я так понимаю, по последним новостям, Анастасия, что вам отказали в уведомлении, и намерены ли вы продолжать бороться, собственно, вот за то, чтобы это уведомление было, или уже сконцентрируетесь на этом самом гайд-парке, и как вы призываете людей вообще? Какие-то листовки, что это? Как вообще оповещаются люди?
Митинг все равно состоится, ему быть отказано, не отказано. Если действительно все отказано будет, то митинг состоится около КДЦ. Да, есть листовки, напечатаны в газете «Парма Новости». Людей активно призывают, кто пострадал, кто не согласен с хамством, пьянством врачей. полностью агитация идет.
Чего вы ждете как результат этой публичной акции? Ну, Минздрав уже приезжал, я так понимаю, там всем по шапкам надавали, ну, я не знаю, ну, видимо, главный врач этой окружной больницы и той самой злополучной ЦРБ, к которой вы первую претензию имеете, да, ЦРБ Косинского района. Ну, может быть, они остались на своих местах, но, может быть, это объективно так лучше. Но все-таки чего вы ждете? Какие результаты на вас лично бы устроили?
Наведение порядка в больницах Коми округа, расследование всех детских смертей, расследование всех смертей по поданным заявлениям, отставки главного врача Козловского, заведующей отделениями Черноусовой, Носковой, Чесноковой, Климовой и Механошиной, немедленного оснащения больницы современной лабораторией, потому что лаборатории в Кудымкарской больнице нет. Так, доведение до сведений медперсонала информации о незаконности, препятствовать родителям находиться в детской реанимации, в реанимации вообще. Приказы о немедленной доставке в Пермь сложных пациентов, если надо, закупая реанимобиль. Организация при больнице общественного совета из числа неравнодушных жителей города. Вот, и составить резолюцию... Обращение к министру здравоохранения России Веронике Скворцовой и министру здравоохранения Пермского края Анастасии Крутень.
Ну, собственно, с этими всеми пунктами. Анастасия Кирпичева была у нас в эфире с рассказом от первого лица, как они организуют митинг против деятельности врачей. Если я нажму сейчас кнопку голосования «Стоп», друзья, то я должен буду констатировать, что 75% аудитории «Эхо Перми» пошла бы на акцию против врачей. 25% только вышли бы на акцию в их поддержку. Московские новости. Вернемся с темой об общежитиях. 15:33. Юрий Бобров, «Дневной разворот». Друзья, здравствуйте еще раз. Мы переходим и разворачиваемся к другой теме. Если одной строкой судебные приставы завершили процесс выселения еще одного обитателя общежития на Рабоче-Крестьянской, 21, общежитие, ранее принадлежавшего строительному колледжу, преимущественно заселенному, соответственно, преподавателями и работниками этого учебного учреждения. Некоторое время назад общежитие было передано на баланс краевого учреждения специализированного управления общежитиями Пермского края, так оно и называется. Но в историю вмешался юрист и адвокат Станислав Шестаков, который сказал, что те основания, по которым в данном случае судебные процессы были выиграны собственникам, те основания, по которым людей планировали выселять и начали выселять, они беспрецедентны для России. Это случай важный в юридической практике. Станислав Шестаков, что называется, взялся за него зубами и продолжает за ним следить, мониторить. Поэтому все последние новости и комментарии к ним я бы хотел получить от Станислава Шестакова лично. Станислав, вы слышите нас? Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий.
Я буквально вольной строкой обрисовал вот ту общую картину. Я бы хотел в первую очередь вас спросить о том, какие новости случились в последние, я так понимаю, полтора дня. Была выселена третья семья Нурии Пустоваловой.
Да, принудительно выселена третья, семей выселено уже чуть больше. Некоторые не дождались принудительного выселения и выехали сами. То есть на самом деле выселено больше семей, уже около 6 или 7. А принудительно с приставами третья семья выселена в понедельник. Вот, на очереди еще несколько семей. Очевидно, в ближайшее время выселение продолжится, к сожалению.
Но
вступивших в законную силу решений уже 12.
Вот именно об этом и говорят в том числе представители, ну, скажем так, инициативной группы жителей, тех самых, которые говорили, что будут жить в палатках прямо около общежития, поскольку жить им больше негде. Мария Капцанова в разговоре с нами говорила о том, что она понимает, что она либо следующая, либо через одну, но она не понимает, будут ли реализованы те высокие договоренности, когда омбудсмен края Татьяна Марголина общалась с представителями федеральных структур, в частности, я так понимаю, с Эллой Панфиловой, и пытались договориться о том, чтобы пока именно эту ситуацию подзаморозить. Очевидно, я полагаю, и в том числе, потому что здесь основания для выселения были выбраны какие-то спорные.
Да, на наш взгляд, основания для выселения спорные. На мой взгляд, и на наш взгляд, решения ошибочные. То есть происходит все-таки такая фатальная судебная ошибка. Вот. Уверены, что Верховный суд нас услышит. Но поскольку решения вступили в законную силу, конечно же, они подлежат исполнению. Исполнению. Несмотря на, безусловно, вступившие в законную силу, мы имеем право обжаловать в кассационном порядке, что мы делаем. И достаточно успешно все-таки три дела, истребованные Верховным судом, абсолютно уверен в том, что решения будут отменены. Отменены и вынесены новые решения об отказе в исках о выселении. Соответственно, придется решать вопрос с теми гражданами, которые были уже выселены, в том числе и с выселенной в понедельник Пустоваловой. Поэтому не понимаю, зачем было торопиться их выселять, потому что, ну, выселили Пустовалову, сейчас на ее место кого-нибудь заселят. Когда мы, повторюсь, уверены, выиграем в Верховном суде, будет применен, есть такой механизм правовой, поворот исполнения решения. Придется выселять тех, кто заселился на место Пустовалова, и выселять Пустовалову.
Ну, в данном случае истец и тот самый, та самая организация «Балансодержатель общежития», вот это вот краевое государственное автономное учреждение, это же, ну, довольно вариативный механизм. У них много общежитий, много комнат. Почему вы говорите о том, что если кого-то вселят на их место, то придется выселять? То есть, что обязательно вселять в эту же комнату, что ли?
Совершенно верно, Юрий. Да, наверное, мы не будем требовать. Нет, если Пустовалова, если у ней какие-то, ну, как любит говорить Европейский суд, стойкие психоэмоциональные связи с данным конкретным помещением, мы, конечно, будем настаивать на возвращении ее в это помещение. Но, совершенно вы правы, не обязательно. Мы можем пойти другим путем и более проблемным для наших оппонентов. Мы можем... И мы поставим вопрос о предоставлении другого жилого помещения, причем другого жилого помещения по договору социального найма. Потому что, опять же, позиция Верховного суда, которую неоднократно Верховный суд озвучивал в судебных постановлениях по конкретным делам, более того, в настоящее время эта позиция вошла в постановление Пленума номер 14. Если гражданин выселяется из общежития с предоставлением другого жилого помещения, то это другое жилое помещение должно быть предоставлено по договору соцнайма. То есть мы потребуем тогда через суд предоставления нам другого жилого помещения по соцнайму, которое смогут еще и люди приватизировать. Так что спасибо нашим оппонентам. Кроме того, поставим вопрос о возмещении всех расходов, которые граждане сейчас несут, выселенные на аренду занимаемых жилых помещений. Все они снимают. К сожалению, в палатках зимой жить невозможно. Снимают жилье. Все эти расходы бережно, документы об этих расходах бережно собираются, и, безусловно, мы их предъявим к взысканию.
Станислав Леонидович, в беседе с нами жители сообщили, что ну, очень уж как-то некрасиво происходит процесс вот этого принудительного выселения. В частности, приставы, по словам, пришли на работу к одной из тех, чья участь на данный момент уже решена, пришли на работу вручить там какую-то вот очередную последнюю китайскую или не китайскую в данном случае бумагу, предписывающую покинуть жилое помещение. Чем смутили изрядно и трудовой коллектив этого человека, и его работодателя. Намерены ли вы обращать внимание, в том числе, может быть, я не знаю, где просто это применить, в Верховном суде или какими-то отдельными процессами, к тому, как происходит процедура выселения, или все-таки, несмотря на то, что эмоционально она может быть окрашена негативно, формально все по закону?
Формально все по закону. Решение вступило в законную силу, оно должно быть выселено. Понятно, что для конкретного гражданина процесс выселения выглядит травматично. Он таковым и является. Но по закону, ну, все правильно. Поэтому решение есть, оно вступило в силу. У пристава лежит исполнительный лист, он должен его исполнить. Пристав делает свою работу. Поэтому к приставам-то претензий, по большому счету, конечно же, нет. Люди делают свою работу, они должны ее выполнить. Понятно, что все это выглядит страшно, когда взламывают двери, описывают вещи.
В этой истории, кроме вашей замечательной громкой фамилии, есть еще несколько громких фамилий. Я сейчас имею в виду Татьяну Марголину, обратившуюся к Элле Панфиловой, уполномоченному по правам человека уже Российской Федерации. И вот вроде бы Марголина к Панфиловой обратилась, а выселение вот как бы по факту продолжаются. Это что значит? Что совсем ничего не значат эти две замечательные громкие фамилии омбудсменов? Или там просто суть обращения была не в том, чтобы приостановить сейчас это выселение?
Нет, конечно же, не в том, чтобы приостановить выселение, поскольку это невозможно, повторюсь, решение вступило в силу. А помощь оказывается нам огромная, и Татьяной Ивановной, помощь оказывается и Общероссийским народным фронтом, помощь в решении проблемы по существу. Да, по существу в самых высоких инстанциях с тем, чтобы вот все-таки повернуть эту ситуацию вспять. Конечно же, по конкретным гражданам, по проблеме выселения, приостановления выселения конкретного гражданина вопрос не стоит, поскольку, повторюсь, это невозможно. Все, решение вступило в силу, оно должно быть исполнено. По той же Постоваловой, и то спасибо и Татьяне Ивановне Марголиной, мы ведь смогли приостановить путем переговоров в крае выселение на 9 месяцев. Решение вступило в законную силу еще в начале марта этого года. То есть 9 месяцев все-таки не исполнялось. И тоже благодаря в том числе Татьяне Ивановне Марголиной, ну и благодаря взыскателям, которые пошли навстречу и не теребили, что называется, службу судебных приставов, тем, что поселение. К сожалению, вот чего было не под... можно было бы еще подождать, ну вот ждали 9 месяцев, подождали бы еще месяц-полтора. Я думаю, что в течение месяца-полтора в Верховном суде ситуация уже каким-то образом разрешится. Надеюсь.
Пара минут остается до конца эфира. Я бы хотел, да, Станислав Леонидович, я бы хотел вот за эти пару минут, чтобы вы просто еще раз нас, ну вот не таких, как я, которые все по верхушкам скачут, а тем, для кого важны статьи, ссылки, нормы и названия конкретных законодательных актов. В чем особенность этой ситуации? Я помню, что вы говорили, что здесь иск о выселении основан на тех нормах Жилищного кодекса, которые никогда прежде за 10 лет существования данной нормы не применялись. Это первый вопрос. Просто напомните, чтобы я тут своим... не ошибся бэкграундом. И, во-вторых, сразу же ответьте на вопрос. За то время, которое вы сейчас уделили этой истории, я так понимаю, коммуницирован иск Верховным судом, повторений подобных историй не отмечено вами?
Значит, первое уточню. Да, когда я говорил, что подобного не было, нашел я все-таки, я достаточно внимательно прошерстил, повторюсь, все просторы интернета и справочно-правовых систем. На тот момент, когда говорил, действительно ни одного решения не нашел. На данный момент нашел еще парочку решений по стране. По этой статье выселялись граждане. Но вот всего два. В Башкирии и, не помню где, по-моему, в Новосибирске. Есть. То есть единичные решения все-таки есть. Это, но... сути это не меняет, да? То есть совершенно единичные случаи выселения на данный момент по этой статье. А у нас, причем...
По этой статье, статье номер и о чем она?
А, да-да-да, извините, статья 100, часть 2, статьи 102 Жилищного кодекса Российской Федерации. Вот. А она у нас вот, применяется достаточно массово, потому что в Перми, повторюсь, 12 решений, и еще есть около десятка, по-моему, ну, приближается к десятку решений в городе Чайковском. Там есть общежитие тоже по улице Декабристов, 17, в городе Чайковский, тоже передано на баланс управления общежитием Пермского края. Также аналогичные иски предъявляются, и также люди выселяются, вступают в законную силу решения о выселении.
То есть, статья 102, она гласит о том, что можно выселить по воле собственника, что без предоставления иного жилого помещения. О чем она?
Да, смысл статьи в том, что... если меняется собственник или балансодержатель специализированного жилищного фонда, то договор найма, который был заключен с прежним собственником или балансодержателем, прекращается. Вот на этом основании нас и выселяют без предоставления другого жилого помещения. По нашему мнению, совершенно ошибочно толкуют и суды, и прокуратура данную статью. Действительно, договор прекращается, но правовым последствием в этом случае является выселение, да, но с предоставлением другого жилого помещения. И никак иначе.
Ну, я хотел бы еще попытать. Жаль, что сегодня вы не в студии. Все-таки вживую говорить удобнее. Мы общались со Станиславом Шестаковым, юристом, адвокатом, Центр социальных инициатив, Фонда содействия ТСЖ, разные организации, в которых Станислав Леонидович состоит. Рабоче-крестьянская 21 в качестве примера. К сожалению, вот не единичного, как удалось выяснить и раскопать информацию юристу. Друзья, будем, конечно, следить за этой историей, потому что она знаковая. Пусть теперь уже не единичная для страны, но вот видите, на очереди Чайковский, а кто его знает, что там еще. Спасибо вам, Станислав Леонидович. Это был...
Спасибо, Юрий.
Да, это был «Дневной разворот». Юрий Бобров, друзья, вот сегодняшнюю вахту я отвел вместо пятницы. В пятницу не услышимся. А вам до свидания. Женя Романова с местными новостями. Пока.